Мало обладать властью. Главное – понимать ее логику. Программа «Логика власти».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Логика власти». Меня зовут Максим Григорьев. И в гостях сегодня у нас Сергей Михайлович Миронов. Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции партии в Государственной Думе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Михайлович, недавно мы в Общественной палате рассматривали вопрос школьной программы. И, конечно, нас возмутило, что большинство или значительное количество известных классиков, литературных классиков, были оттуда вычеркнуты, а добавлены такие произведения, как «Поколение П. Пелевина», где достаточно активно рассматривается, скажем так, тема употребления наркотиков, и казус Кукоцкого, известного писателя Улицкой, где, в общем-то, половину романа говорят об абортах, что, в общем-то, не отменяет ценности этих произведений, но явно не подходит для школьной программы. И когда мы готовили это заявление, я обнаружил, что вы уже выступали как раз с такой инициативой, рассматривали это даже несколько более широко. Расскажите в двух словах, какой вопрос вы поднимали.
Действительно, речь идет о тех рекомендациях, которые одобрены якобы Российской академией образования и одобрены Министерством образования и науки, рекомендации по преподаванию литературы и русского языка в 10-11 классах. Но начнем с того, что реальное количество часов по литературе резко снижено, при этом мы с вами знаем, что в обязательном порядке школьники должны сдавать ЕГЭ, единый государственный экзамен по русскому языку. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не догадаться, что учителя и эти сокращенные числа литературы еще больше будут сокращать в пользу русского языка, натаскивая школьников на сдачу пресловутого ЕГЭ. Ну, про ЕГЭ, думаю, мы сегодня еще поговорим. Вы знаете, что принципиальный противник этой придумки, которая очень вредит настоящему и будущему всей нашей страны, а не только образованию. Но возвращаемся к программе по литературе и русскому языку. Действительно, когда я вижу, что наши школьники никогда не узнают многих классических произведений Гоголя, Пушкина, Лермонтова, а вместо этого буду читать сомнительные вещи, причем даже упомянутые в вашем писателе, это не самое страшное, что есть в предлагаемой программе, потому что есть там некий писатель, который очень рекомендован. Я, честно говоря, впервые услышал о таком писателе. Это известный переводчик, который, оказывается, еще и что-то там писал. То произведение…
О ком идет речь?
Сейчас я вспомню, как его… зовут, вы знаете, даже, сказать, сейчас и не вспомню, но, наверное, сказать, это и правильно. Почему? Потому что абсолютно неизвестный якобы писатель, но произведение, которое рекомендовано, я не принялся, я прочитал. Я не буду пересказывать, чтобы не шокировать радиослушателей, но я могу сказать, что такие вещи взрослые люди, значит, читают и краснеют. Я уж не говорю про школьников. И почему нужно рекомендовать вот такие произведения, как обязательные для школьной программы, мне абсолютно непонятно. Ну и чтобы завершить эту часть вашего вопроса и ответа на него…
Там нечто явно неподходящее для школьников.
Там абсолютно неподходящее для школьников, там ненормативная лексика, и там в том числе речь идет о явно не тех, скажем, процессах, речь идет, простите, сказать, уже о процессах отношений половых между мужчиной и женщиной, которые должны изучать школьники в качестве образцов литературы. Значит, я не ханжа, значит, да, но я просто прекрасно понимаю, одно дело, когда мы получаем образование понятия русской литературе на высоких образцах, другое, когда там, ну, не побоюсь слова, разжигаются какие-то самые низменные инстинкты. Вот это абсолютно не нужно.
Сергей Михайлович, а скажите, как вот, на ваш взгляд, такое вообще могло произойти, что Российская академия образования, чьи, в общем-то, рекомендации рассматриваются в качестве прямого указания к действию, включил в школьную программу такого рода вещи? Вот. Не является ли это какой-то профессиональной просто некомпетентностью?
Ну, прежде всего, такой вопрос и такой вывод напрашивается, но я хотел бы обратить внимание на то, что как только я об этом сказал, попробовали дезавуировать, сказали, да нет, это только некие там рекомендации, они сейчас только готовятся, но я с трибуны Государственной Думы демонстрировал изданный тиражом вот эти рекомендации, как методичка, то есть это издано, это для преподавателя литературы рекомендовано, со штампом что-то рекомендовано. Поэтому, конечно, такие вещи недопустимы, но здесь я еще раз хочу сказать, доколе у нас будут руководить министерствами люди непрофессионалы, не понимающие ничего в педагогике, это касается и продолжения с упорством достойного лучшего применения навязывать ЕГЭ, якобы улучшаемое, это и так называемые критерии неэффективности вузов, это те самые федеральные государственные образовательные стандарты, в которые в первоначальном виде, я напомню, вообще должны были считать обязательным для наших детей физкультура, значит, Россия в мире и еще там, значит, ОБЖ и все, значит, где нет ни физики, ни химии, ни биологии. Но если наша страна пошла по пути создания 300 лет самоуправления в науке в виде Академии наук, уникального, единственного в мире такого сообщества, а в других странах действительно развивалась университетская наука, но так это же просто разные вещи. И сейчас наставить на том, что Академия наук устарела, это значит не понимать вообще все, что касается реальных процессов, происходящих в нашей научной среде.
Кстати, я добавлю, что кроме вот этой вот брошюры, насколько я знаю, все книжные магазины, они завалены рекомендациями, где прямо указано от имени Российской Академии Образования, что вот этот список рекомендовано покупать. То есть, те родители школьников, которые приходят с просьбой дать им книги, какие нужно купить для школьников, они получают, что, пожалуйста, Пелевин, пожалуйста, Улицкая, вот именно эти произведения. Я сейчас не говорю обо всем творчестве, скажем так, этих авторов, но эти произведения, на мой взгляд, тоже явно неуместно. Скажите, вот вы сейчас говорили о вот едином государственном экзамене. А есть ли у вас, у «Справедливой России», может быть, у вас лично какие-то предложения, что нужно менять, как по-другому устраивать систему контроля?
Говоря о едином государственном экзамене, говоря о предложениях, я уже упомянул, что система неповоротливая, мы предлагаем одну простую вещь. Давайте сделаем добровольную сдачу единого государственного экзамена на первом этапе. Вот у нас сейчас 100% бюджетных мест. В каждом вузе делим пополам, 50% принимается на основе ЕГЭ, 50% по старинке на основе конкурса и сдачи экзаменов педагогам. Но я бы сделал, с точки зрения педагогов, чтобы вот ликвидировать эту коррупцию, я бы сделал одну простую вещь. Вот смотрите, представьте себе федеральный округ, ну, допустим, центральный федеральный округ или дальневосточный, собирается группа преподавателей самых разных вузов. И вот, например, в нескольких крупных городах каждого федерального округа, не обязательно в одном, значит, они принимают в течение месяца экзамены, допустим, по математике у любого желающего. Вот не в конкретном вузе ты даешь экзамен, а в специальной комиссии, где собраны педагоги из высшей школы, допустим, математики из самых разных вузов вот этого федерального округа. Можно сказать, даже меняться для других федеральных округов не имеет значения. Вот я прихожу, сдаю по математике. Куда я поступаю, никто не знает и знать не должен. Но я получаю в этой независимой комиссии свою оценку по математике. В другой комиссии сдаю экзамен по русскому, где-то по английскому языку, где-то по физике.
Но это сертифицированные комиссии.
Конечно, сертифицированные. Я получаю тоже документ, что я сдал независимой вот этой экзаменационной комиссии вступительный экзамен для высшего учебного заведения по математике. А потом я выбираю тот вуз, где нужен определенный набор предметов, посылаю туда, кстати, тоже сам по почте, это к вопросу, что не нужно бедным детям, значит, оплачивать дорогу ездить, все это можно сделать таким образом. Так вот, если мы сделали бы на первом этапе добровольно, 50, те, кто хочет сдавать ЕГЭ, пожалуйста, и вот ваша квота 50% бюджетных мест вы сдаете по ЕГЭ, а другие, которые мечтают о конкретной специальности, мечтают о конкретной профессии, ведь сегодня мы что мы видим? Благодаря ЕГЭ, когда посылают сейчас 5 вузов, очень часто учатся дети и уже студенты, которые не собираются работать ни одного дня по специальности. Им нужна корочка, что они имеют высшее образование.
Это наша общая проблема.
Конечно, наша общая проблема. Обратите внимание, значит, а те школьники, выпускники школы, которые мечтали о конкретной профессии, они туда не поступили, потому что не хватило ЕГЭ, потому что там куча каких-то льготников, какие-то олимпиады, там еще что-то. Вот что нам абсолютно кажется неправильным, и говоря о тех изменениях, когда мы говорим, в принципе, что нужно ликвидировать ЕГЭ как таковое, но начинать нужно вот так вот, давайте сначала ведем добровольность 50 на 50, а потом, сказать, может быть, вообще это отомрет, а вот тот механизм, который полностью ликвидирует коррупцию в конкретном вузе, какая коррупция, потому что педагоги независимо, они сдают, просто оценивают знания для получения высшего образования по конкретному предмету. Значит, а уже сам школьник выбирает, какой ему нужен набор предметов и в какой вуз он будет подавать документы. Вот и все.
Теперь, что касается системы образования в целом. Действительно, очень много критики, действительно, очень много мнений. Одни говорят, нужно эти предметы вести, другие говорят, эти надо оставить. Третьи говорят, что школьники очень загружены, надо уменьшать программу. А четвертые говорят, что наоборот, если они будут ничего изучать, в общем, они не будут и ничего знать. Вот тоже такой вопрос. Есть ли какая-то у партии «Справедливая Россия», может быть, какая-то программа или какой-то такой подготовленная концепция, как выстраивать систему образования?
Конечно, есть у нас, и мы опираемся на профессионалов, на педагогов. Именно педагогов, которые не только предметники и не только умеют и знают, как определенный объем знаний вложить в светлые головы наших детей. А педагоги, которые все светлые на самом деле. Педагог, который воспитывает гражданина, воспитывает патриота, воспитывает человека с большой буквы, который умеет сострадать. Кстати, здесь без уроков литературы и истории хороших предметов, значит, не обойтись для воспитания человека и гражданина. И, конечно, у нас есть свое видение. Ну, начнем с того, что в целом, когда наша страна, благодаря вот таким усилиям, как господин Фурсенко, как господин Ливанов, семимильными шагами побежала за Болонским процессом и надела на себя этот хомут, который для всех стран-участниц Болонского процесса является рекомендательным. И только Россия почему-то решила, раз мы стали членами Болонского процесса, вот все, что там написано, мы должны сделать у себя в стране. Другие страны делают умнее, хитрее, прагматичнее, я бы даже сказал, циничнее. Да, вот что хорошего есть, мы себе возьмем, а что хорошего есть у нас, мы оставим. А Россия сказала, нет, все, да, советская система образования такая была ерунда, минуточку. А разве не советская система образования была признана лучшей в мире, не нами? Да, мы помним слова Кеннеди о том, что Россия выиграла космос за школьной партой, потому что так, как преподавали математику у нас, никто в мире не преподавал. Сейчас в Америке взяли с нас не Болонский процесс, а нашу методику преподавания математики. А мы сами себя, значит, карнаем и ликвидируем свои конкурентные преимущества. И если говорить в целом о подходе к образованию, мы считаем, что образованием должны заниматься профессионалы. Министерство нужно разделить давно на два. Одно министерство образования, которое должен возглавлять педагог, значит, не ученый, не чиновник, не ректор, значит, какого-то даже самого замечательного вуза, педагог, который понимает, что такое педагогика, что такое воспитательный процесс и процесс обучения детей. А второе министерство науки, высокие технологии, там тоже есть свои проблемы, тоже там должен человек работать, который понимает, что такое наука и что такое высокие технологии. Ну и возвращаясь и к государственным образовательным стандартам, и к тому, сколько и как учить наших детей, я полагаюсь на профессионалов. Есть блестящие педагоги, блестящие учителя. Кстати, в Российской академии образования, вот хоть мы ее тут уже поругали, там есть блестящие, значит, преподаватели, блестящие специалисты. Другое дело, что, видимо, конъюнктурно там другие сейчас на плаву и другие на слуху, а не те, которые вот действительно знают, как нужно менять нашу систему образования, что из старого, очень хорошего себя зарекомендовавшего оставлять, а что можно действительно, с учетом того, что 21 век на дворе, брать новое, но брать аккуратно. То, что привьется на нашей российской почве, а не абсолютно чуждые вещи, будь то, кстати, двухуровневая система образования, бакалавриат и магистратура. Ну вот я недавно разговаривал с ректором нашего горного университета, сейчас он называется, мой родной Ленинградский горный институт. Значит, вот представьте себе, вот мы сейчас львиную долю нашего бюджета получаем за счет продажи нефти и газа. А вот теперь, значит, раньше был инженер, значит, там, инженер вот по, значит, нефтянке, инженер по газу, значит, да, человек, который, так сказать, умел и знал, как найти, как добывать, как эксплуатировать скважины, это инженер пятилетнего образования, нет, министерство решило, да нет, бакалавр пускай будет, не успеет за 4 года, это недоучка, значит, и бьется ректор уже полгода,
наверное,
дайте возможность специалитет, так называемый, то есть инженер, нет, все никак не могут решить. Бред полный, потому что принимает решение человек, который ничего не понимает ни в геологии, ни в специальности. Вот у нас была инженерная школа, и, конечно, за 5 лет можно подготовить инженера, за 4 года вот этого недоучка, работодатели правильно сказали, не понимает, кто такой. Он говорит, ты иди доучись, а потом приходи, я не знаю, кто такой бакалавр. Нет у нас такого, да, вот у нас есть либо инженер, либо сейчас вот там магистр, красиво звучит, значит, да, но это, по крайней мере, уже действительно полное высшее образование, а не такое частичное, как бакалавр за 4 года. И вот на этом примере очень хорошо видно, что когда решения принимают люди абсолютно далекие от реальных производственных задач, от реальной жизни, не будучи ни педагогами, ни специалистами, в своей сфере, вот они ломают дрова. Чтобы дрова не ломать, нужно людей менять, таких чиновников, ставить туда профессионалов. И еще раз хочу сказать, И даже мы, вот в нашей партии, мы всегда понимаем, что сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. И если, допустим, я не считаю себя большим специалистом педагогики, я не берусь судить, например, какой объем, сколько часов в неделю, какого предмета. Это специалисты должны решать, которым нужно доверять и надо доверять.
Смотрите, мы обсудили вопрос действительно образования. Ваше здесь предложение отдельных, видимо, если я правильно понял, два отдельных министерства. Министерство образования, Министерство науки.
Безусловно.
Вот сейчас
кстати,
тоже...
давно добивались разделения Министерства здравоохранения и социальной защиты труда на два. Сейчас это сделано. Почему не разбили вот это министерство, непонятно, но это веление времени, все равно это нужно будет делать. Чем скорее мы это сделаем, тем лучше.
Вот действительно вы затронули вопрос Министерства науки, и достаточно активно сейчас обсуждается ситуация с Российской академией наук. Очень много людей, естественно, высказываются «за», и сами ученые, и ну, есть и те, которые, наоборот, говорят, что ее нужно реформировать, а есть и те, которые говорят, что ее нужно закрыть. Какое ваше мнение? Как менять систему, вообще научную систему, и что нужно делать с Академией наук?
Надо финансировать науку не по остаточному принципу, как сейчас. Надо финансировать, в том числе опираясь на такие критерии, как цитируемость ученого, как финансировать школы научные, финансировать тех, кто действительно вкладывает реально, сказать, а не живет еще своими какими-то прошлыми заслугами. Российская академия наук – уникальное, самоорганизованное сообщество ученых, и которое на принципах самоуправления. Ведь они вот сами избирают, у них свой порядок, свой устав. Это было 300 лет еще при Петре заложено. И Российская академия наук давным-давно доказала свою эффективность, свою конкурентоспособность. Но при условии государственного внимания к науке, государственного финансирования и поддержки науки. Вот если это мы увидим, то мы увидим совершенно другие вещи. А когда государство вот на копейку финансирует, а требует, ребята, сделайте нам красиво, значит, и, конечно, там возникают проблемы, и, конечно, они есть проблемы, их нужно решать. Но только не таким путем. Давайте вот мы вообще закроем Академию наук, создадим какую-то альтернативную, и вообще вот все бросимся все в университетскую науку. Еще раз хочу сказать, столетиями рождалась университетская наука в Штатах и Европе, а мы пошли путем создания мощной вот такой самоуправляемой научной структуры, как Академия наук. И уже не надо менять, надо просто, сказать, по-современному финансировать, давать возможность нормально развиваться и делать так, чтобы было выгодно работать ученым в России, чтобы не было желания той самой демонстрировать утечку умов, уехать работать за рубежом. А это как раз все упирается в одну простую вещь – финансирование, в государственный подход. Три кита, на которых стоит российское государство – наука, культура, образование. Вот эти все три сферы должны финансироваться в приоритетном порядке, а не по остаточному принципу, как сейчас. И мы тогда увидим совершенно другие результаты и в образовании, и в культуре, и в науке.
События новейшего времени в программе «Логика власти». Логика власти. Мало обладать властью. Главное – понимать ее логику. Программа «Логика власти».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Логика власти». Меня зовут Максим Григорьев. И в гостях сегодня у нас Сергей Михайлович Миронов. Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции партии в Государственной Думе. Сейчас достаточно активно обсуждается вопрос, связанный с нашими детьми. С одной стороны, поддержка семьи, с другой стороны, ситуация с детьми-сиротами. Мы знаем, что был целый ряд таких случаев, когда российских детей, которых усыновляли в Соединенных Штатах, дети просто погибали. Естественно, обсуждение всего этого всколыхнуло общество. Есть и те, которые говорят, что это нужно прекратить, и это сейчас прекращено. А есть и те, которые говорят, ну, дескать, ничего страшного, дело Соединенных Штатов. Тем не менее, понятно, что стали активно обсуждать ситуацию с детьми, детьми-сиротами, патронатом, усыновлением. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, здесь, наверное, нужно вспомнить хорошую пословицу «Ниоткуда без добра», потому что, слава богу, внимание государства, всей общественности сейчас приковано вот к этой проблеме. Когда у нас детские дома переполнены, и там очень-очень много проблем, это несправедливое государство, которое так относится к своим детям. Чужих детей не бывает. Нас очень мало в нашей стране. И нам нужно, чтобы нас было в 2-3 раза больше не за счет мигрантов, а за счет увеличения рождаемости, за счет сохранения жизни каждого ребенка и за счет увеличения продолжительности жизни для каждого гражданина страны. Это абсолютная истина. Теперь возвращаемся к детям. детям. Несколько лет тому назад была сделана непростительная ошибка. Был ликвидирован так называемый патронат, патронатные семьи. Это действительно большая ошибка.
Я сейчас, идет речь в двух словах?
Я сейчас скажу, в чем идет речь. Я абсолютно убежден, что мы сейчас обязаны вернуть принцип патроната. Ну, смотрите, на самом таком бытовом житейском уровне. Кого обычно приемные родители хотят усыновить? Я имею в виду даже не мальчика или девочку, а по возрасту. Как можно меньше по возрасту ребенка. Чуть ли не, желательно еще грудничка. Да, который, так сказать, вообще вот потом и не будет помнить, что он не родной. Он увидит вот,
значит, и при этом здорового, естественно.
Да, конечно, и здорового. Будет видеть маму и папу, и все замечательно. Так и стараются установить. Либо там вот там дошкольника, значит, да, либо вообще грудничка. Значит, а как быть с подростками? Как быть с теми, кому там 12, 13, 14, 15, 16 лет? Как быть с детьми больными? Их, прямо скажем, очередь не стоит на усыновление таких детей. Что позволяла патронатная семья? Вот у нас есть 17-й детский дом в Москве, который был базовым с точки зрения патроната. Там отличные методисты, ученые, там много кандидатов наук, которые разработали всю эту методику сопровождения со стороны государства в лице, вот, допустим, базового детского дома, как детский дом номер 17 в Москве. И семьи, которая называется патронатная. Патронатная семья не усыновляет, она не дает фамилию, она берет на воспитание в семью ребенка и ответственность, и в том числе даже и нагрузку материальную несет пополам с государством. Семья вкладывается и, значит, все делает, но в любой момент времени придет психолог, придет социальный работник, придет педагог, придет врач. Всегда точно так же ребенок может в любой момент позвонить к любому из, вот он, допустим, из этого же детского дома, вот его взяли, и он вот как бы все время знает, что он живет в семье, но у него есть еще один дом, где тоже за него беспокоится, за него волнуется.
То есть, если что-то пойдет не то, у ребенка есть возможность всегда.
Во-первых, и у ребенка есть возможность у взрослых, и у родителей, и у представителей вот этого, допустим, значит, самого патроната в лице детского дома государства. Почему? Вот конкретный пример, я его все время привожу, и в этом 17-м детском доме мне показывают замечательную семью. Значит, уже немолодая женщина, которая тогда, вот когда я был, значит, у нее 4 дочери, кстати, удочеренных, они все носят ее уже фамилию. Значит, девушки такие, там, от 18 там, до 21 года. Значит, вот знаете, как, вот, как выпускницы, значит, Смоленского института благородных девиц. Ну, просто видно, девчонки, они глаза сияют, они очень хорошо говорят. Видно, что они рукодельницы, они хорошие, это вообще будущее замечательное, с женой кому-то очень повезет. Значит, она взяла их там 5-6 лет тому назад, значит, когда они были подростками, там, вот 12-15 лет, и про таких обычно говорят оторвы. Вот те, которые там и курят, там и что только не делают. И она их взяла, и они увидели, что такое любовь. И она их воспитала, но она была не одна, всегда помогали профессионалы-психологи.
Но жили
в семье, И, кстати, вот тоже интересную статистику мы привели. Примерно 90% патронатных семей в конечном итоге усыновляют ребенка или детей, потому что они становятся родными. Но в то же время вот родители, они хотят помочь, просто жалко детей, и они понимают, что вот этих подростков никто не возьмет, или больного ребенка. И тогда семья берет, но она понимает, что она не одинока. Она будет не сами по себе вот с этими проблемами, которые, безусловно, будут возникать, а государство в лице профессионалов, настоящих педагогов, психологов будет помогать. И помогает, и делает чудеса. Вот на примере вот той семьи, вот этих девчонок, это очень хорошо было видно. Поэтому я абсолютно убежден, что патронатные семьи нужно возвращать. Надо, конечно, упрощать все процедуры по усыновлению. Не нужно обременять там море справок, да, пускай даже, сказать, одинокие, допустим, вот та женщина, кстати, вот она патронатная, могла взять у нее, допустим, там, по-моему, уже не было этой женщины, значит, да, вот она взяла одна. Значит, а сейчас вроде, если там неполная семья, нельзя установить. Почему? Пускай берет. Значит, да, если кто-то хочет дать кровь и стать родной семьей для ребенка, пускай это будет. Вот, по-моему, сейчас к этому все идет, и это хорошо.
Наверное, последний вопрос нашей передачи. Недавно, насколько я знаю, средства массовой информации цитировали ваше заявление о сотрудничестве с Народным фронтом или о рассмотрении, совместном рассмотрении тех или иных вопросов. Какая официальная точка зрения вашей партии «Справедливая Россия» по поводу сотрудничества с Народным
Официальная
фронтом?
Точка зрения очень простая. Сейчас, когда мы видим, что Общенародный фронт, Общероссийский Народный фронт, он явно дистанцируется от «Единой России», А так как наш главный политический оппонент – «Единая Россия», и мы против монополизма этой партии, мы видим возможного союзника в лице Общероссийского народного фронта. Особенно, когда вот сейчас была конференция в Ростове-на-Дону. Значит, мы видим, президент и члены Народного фронта сидят под лозунгом «Строительство социальной справедливости». Откройте программу нашей партии, где она начинается со слов «социальная справедливость». И назвали нашей партии «Справедливая Россия». Те идеи, которые были оглашены, и возрождение Героя труда, и форма, школьная форма, и многие-многие другие, это прямо положение из нашей программы. Если мы видим, что появляется общественное движение, которое наши идеи берет и считает, что это их идеи, нам здесь авторство не нужно. Значит, конечно, мы видим, что возможны пути совместного сотрудничества, я об этом и говорю, но при условии, что «Единая Россия» никакого отношения к этому общественному движению иметь не будет. Вот если мы на съезде общественного движения летом услышим, что ядром или центром Народного фронта является «Единая Россия», до свидания. Пожалуйста, решайте ваши вопросы, нам с вами не по пути, потому что «Единая Россия» была, есть и будет нашим главным политическим оппонентом. Мы добьемся ликвидации монополии этой партии, мы добьемся того, чтобы у нас была реальная многопартийность, и если в этом мы видим в качестве временного, возможно, союзника, видим такую структуру, как ОНФ, мы готовы к сотрудничеству. Но вот главное политическое условие, что это не «Единая Россия» и никакая не ширма для «Единой России», а потому что вот на начальном этапе я очень критически относился к Народному фронту, думаю, что это вот абсолютно просто смена вывески. Значит, переименуют «Единую Россию» в «Народный фронт». Сейчас, похоже, идут какие-то другие процессы, и они хорошо, что идут. И, конечно, в таких случаях, как обычно говорят, мы мониторим, наблюдаем и внимательно смотрим, что будет происходить с этим новым общественным пока движением, пока это не политическая структура. И отсюда, и коль скоро цели по многим позициям совпадают, и мы видим, что хотят действительно облегчать жизнь большинства граждан нашей страны, а не олигархов или бюрократов, мы готовы к сотрудничеству, мы открыты. Но для нас очень важно то политическое условие, о котором я еще раз повторю, если это не «Единая Россия», если здесь нет вот этой составной части. С «Единой Россией» нам не по пути.
А как вы могли бы видеть, вот как вы видите вот эти механизмы сотрудничества партии «Справедливая
Россия»? Да очень просто. Самое элементарное, по-моему, 70 человек во фракции «Единой России» сегодня в государстве, в Думе 6-го созыва, это те, кто ушел от списка так называемого Народного фронта. Если они будут выдвигать инициативы, которые созвучны нам, мы просто прежде всего поддержим, потому что чаще всего, когда «Единая Россия» что-то выдвигает, мы не потому, что баба Яга против, обычно это такое всегда кривое, косое, направлено только, так сказать, в пользу решения узких проблем узкой группы нашего населения, олигархов, да, то мы, как правило, голосуем против и категорически возражаем. Но если будут такие инициативы или, наоборот, другая ситуация, может быть, депутаты, значит, от Народного фронта поддержат наши инициативы, потому что очень часто бывает даже ситуация, когда три фракции голосуют за инициативу, которую либо мы выдвинули, либо коммунисты, реже ЛДПР, а только «Единая Россия» против. Зачастую речь идет о том, что нам не хватает буквально 2-3 десятка голосов для того, чтобы закон стал законом. Если мы увидим, что какая-то часть нынешней фракции «Единой России», представители Народного фронта, будут поддерживать, вот это будет сотрудничество. Вот и мы увидим, что действительно есть своя какая-то политическая воля, есть свое видение будущего, настоящего нашей страны. Вот на таких условиях и мы можем сотрудничать. Речь не идет о том, что мы там куда-то войдем. Значит, мы самостоятельная политическая сила, естественно, сказать, мы на выборы пойдем, как партия «Справедливая Россия», но сотрудничать по конкретным вопросам, по конкретным законам в пользу большинства граждан нашей страны, почему нет, мы готовы.
Ну что же, напоминаем, что в гостях у нас был Сергей Михайлович Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции этой партии в Государственной Думе. Спасибо за участие в передаче.
Спасибо, до свидания.
События новейшего времени в программе «Логика власти». Логика власти.